«Болтайте об этом», — пренебрежительно фыркнул чех. «С легатом, с Арсини, а меня от подобной пустой болтовни увольте. И шевельните же немного, епископ, вашими якобы ценнейшими мозгами. Подумайте об общем интересе». «Кого-то надо прикончить? Вашего политического или личного врага? И что это за интерес?»
«Я вам говорю», — чех и на сей раз не обратил внимания на насмешку, «что табориты и сиротки поглядывают на Силезию жаждущим оком. Одни желают обращать, другие просто калашматить и грабить. Двинутся того и гляди, сорвутся с мечом и огнем. Мечтающий о христианском примирении папа Мартин будет за вас в далеком Ватикане молиться. Жаждущий договоренности люксембуржец будет в далекой Буде рвать и метать. Альбрехт Ракуский и епископ Аломунса облегченно вздохнут, поскольку свалилось все это не на них. А вас тем временем будут здесь обезглавливать, сжигать в бочках, насаживать на колья. Ладно, ладно, успокойтесь. Все это у меня во Вроцлаве на картинах изображено в каждой церкви. Вы хотите, если я верно понимаю, убедить в том, что неожиданная смерть нескольких крупных таборитов убережет Силезию от нашествия? От апокалипсиса? Возможно, не спасет, но, во всяком случае, оттянет. Без обязательств и обещаний. О ком может идти речь? Кого потребовалось бы прикончить? То есть, простите, лапсус лингуа, оговорка, кого упомянуть в поминальных молитвах?
Богу слава из Швамберга. Яна Гвезду из Вицемилиц. Гетмана Градецкого Яна Чапека из Сана, оттуда же и Амброжа, бывшего приходского священника в церкви Святого Духа, Прокопа по прозвищу Голый, Берджиха из Стражниц.
«Помедленнее, пожалуйста», — посоветовал Стенолаз. «Я записываю. Однако извольте, пан, сконцентрироваться на районе Граца-Кралове. Мы попросили предоставить перечень активных и радикальных гуситов из района Находа, Трутного и Вимбурга».
«О!» — воскликнул чех. «Вы что-то планируете?»
«Тише, пожалуйста. Я хотел принести в Прагу радостную, а я говорю, потише, пожалуйста».
Чех замолчал в гибельный для Рейнована момент. Стремясь любой ценой увидеть лицо говорившего, он приподнялся на цыпочки и не устоял на скамье. Подгнившая ножка с треском переломилась. Рейнован шмякнулся на доски, дополнительно свалив прислоненные к стене хаты палки, жерди, вилы и грабли. Грохот слышен был, пожалуй, даже во Вроцлаве. Он тут же вскочил и кинулся бежать. Слышал окрики стражи, к сожалению, не только позади себя, впереди тоже, причем как раз оттуда, куда намерен был убегать. Свернул между постройками, когда из хаты выбежал стенолаз, он не видел. «Шпион! Шпион! За ним брать живьем! Живьем!» Дорогу преградил слуга. Рейнован повалил его. Другому, схватившему его за плечо, врезал кулаком в нос. Сопровождаемый ругательствами и криками, перепрыгнул через изгородь, продрался сквозь подсолнухи, крапиву и лопухи. Спасительный лес был уже совсем рядом. Увы, погоня сидела на шее. Сбоку из-за стога тоже заходили кнехты, пытающиеся поймать его. Один уже совсем было его ухватил, как вдруг словно из-под земли вырос Шарлей и треснул его по голове большущим глиняным горшком. На остальных пошел Самсон Медок, вооруженный выломанной из ограды жердью. Держа двухсаженную слегу перед собой, гигант одним взмахом свалил с ног троих.
Двух следующих угостил так, что они рухнули словно колоды, утопая в лопухах, как в морской пучине. Самсон тряхнул жердью и зарычал, как лев, стоя в позе, можно бы сказать, своего знаменитого библейского тезки, угрожающего филистимлянам. Кнехты задержались на мгновение, но не больше. От Грангии мчалось подкрепление. Самсон запустил в солдат своей жердью и ретировался вслед за Шарлеем и Рейнованом. Они запрыгнули в седло, ударами пяток и криком заставив лошадей пойти в галоп. Промчались через буковину, подняв тучи листьев, прогалопировали сквозь рощицу, прикрывая лица от секущих ударов веток, разбрызгали лужи на просеке, влетели в высокий лес. «Не отставать!» — крикнул, обернувшись, Шарлей. «Не отставать! Они гонятся за нами!» Факт. Гнались. Лес позади был полон звона копыт и крика. Рейнован оглянулся и увидел фигуры наездников. Он прижался к гриве, чтобы хлещущие ветки не сбросили с седла. К счастью, он уже вылетел из чащобы в редколесье и пустил коня в галоп. Сивка Шарлея мчался, как ураган, отрываясь все больше. Рейнован заставил свою верховую мчаться быстрее. Это было очень рискованно, но оставаться позади одному ему вовсе не улыбалось. Он обернулся. Сердце замерло и опустилось вниз, на самое дно живота, когда он увидел, кто за ними гонится. Конники с полощущимися за спинами, похожими на крылья призраков, плащами, и услышал крик.
«Ацумус! Ацумус!»
Он гнал, что было сил в копытах. Конь Генрика Хакеборна неожиданно захрапел. Сердце Рейнована съехало еще ниже. Он прижался лицом к гриве. Почувствовал, как конь прыгнул, и не понукаемый, по собственной инициативе. Перелетел то ли через яму, оставшуюся от вырванного с корнем дерева, то ли через ров.
«Ацумус!» — донеслось сзади. «Ацумус!»
«Вьяр!» — крикнул мчавшийся первым Самсон. «Вьяр! Шарлей!» Шарлей, хоть и не уменьшил скорости, все же заметил ложбинку, яр, холвек, овраг, лощина, впадину, тропинку в котловине. Моментально направил туда коня, сивка заржал, скользя по покрывавшему слой ковру листьев. Самсон и Рейнован последовали за ним. Скрылись в лощине, но хода не замедлили, не стали сдерживать коней. Мчались напропалую по приглушающему стук копыт мху. Конь Генрика Хакеборна снова захрапел, громче, несколько раз подряд. Конь Самсона тоже храпел, грудь покрылась пеной, хлопья так и сыпались с него. Сивка же Шарлея не подавал никаких признаков усталости. Крутая лощина вывела их на полянку. За полянкой раскинулся орешник, густой, что твои лесные дебри. Они продрались сквозь чащу и вновь въехали в высокорослый бор, позволяющий пустить коней галопом. Кони храпели все сильнее. Спустя какое-то время Самсон придержал коня и отстал. Рейнован понял, что должен сделать то же. Шарлей обернулся, придержал сивку. «Похоже, — с трудом произнес он, сравнявшись с ними, — похоже, оторвались». «Во что же ты, язви, тебя снова нас впутал, Рейнован?» «Я? А кто же еще-то?» «Я видел тех наездников, видел, как ты корчился от страха, заметив их. Кто это? Почему они орали «Мы здесь»?» «Не знаю, клянусь. Что толку в твоих клятвах?» «Ладно, кем бы они ни были, нам удалось...»
«Еще не удалось», — изменившимся голосом сказал Самсон Медок, — «опасность еще не миновала». «Внимание! Внимание!
Что?
Что-то приближается.
Я ничего не слышу.
И все-таки что-то скверное, что-то очень скверное.
Шарлей развернул коня, стоя на стременах, вглядывался и напрягал слух. Рейнован же, наоборот, съежился в седле. Новые нотки в голосе Самсона заставили его насторожиться. Конь Генрика Хакеборна захрапел, затопал. Самсон крикнул, Рейнован взвизгнул. И тут неведомо откуда, неведомо, как с мрачного неба, посыпались нетопыри. Это, конечно, не были обыкновенные летучие мыши, хотя и были они лишь немногим крупнее обычных, самое большее раза в два. Но у них были неестественно большие головы, огромные уши, глаза будто раскаленные угольки и ощерившиеся пасти, забитые белыми клыками. И было их множество, целая туча, рой. Их узкие крылья, будто ятаганы, со свистом рассекали воздух. Рейн-Иван, словно сумасшедший, размахивал руками, отбиваясь от яростно нападавших бестий, исходя криком от ужаса и отвращения. Срывал с себя цеплявшихся за шею, грызущих руки, болезненно кусавших уши. Рядом Шарлей, не целясь, рубил вокруг себя сабли, густо прыскала черная нетопыриная кровь. На голове Шарлея сидели четыре. Рейнован увидел, как по лбу и щекам Демерита ползут змейки крови. Самсон боролся молча, давил ползающих по нему существ, хватая их горстями по нескольку штук сразу. Лошади безумствовали, рвались, визжали, дико ржали. Сабля Шарлея свистнула у самой головы Рейнована. Клинок прошел по волосам, смел с них большую, жирную и исключительно наглую тварь. «Вперед!» — рявкнул Демерит. «Надо бежать! Здесь оставаться нельзя!» Рейнован погнал коня, как-то тоже сразу поняв, это не были обычные летучие мыши. Это были существа, призванные чарами, а значит, насланные преследователями. И эти преследователи вот-вот появятся. Они рванули галопом. Коней подгонять не приходилось. Паникующие животные забыли об усталости и мчались так, словно их преследовали волки. Нетопыри не отставали. Наскакивали, валились на них непрерывно. Защищаться на полном скаку было трудно. Удавалось это только Шарлею, который рубил саблей так, словно родился и всю свою юность провел в Татарии. Рейнована же, как опять стало ясно, неудачи преследовали хуже, чем Иону. Нетопыри кусали всех троих, но именно Рейновану один вцепился в волосы на лбу так, что совершенно заслонил глаза. Уродцы атаковали всех трех лошадей, но только Рейнованову коню один впился прямо в ухо. Конь рванулся, дико заржал, затряс опущенной головой, дернулся, подкинул круп с такой силы, что ослепший Рейнован вылетел из седла, как снаряд из катапульты. Освободившийся от груза конь сумасшедшим галопом кинулся в лес. К счастью, Самсон успел ухватить его за поводья и остановить. Шарлей же спрыгнул с лошади и, подняв саблю, ворвался в можжевельник, где над барахтающимся в высокой траве Рейнованом нетопыри кружили, будто сарацины над поверженным на землю паладином. Выкрикивая чудовищные ругательства, Демерит хлестал саблей так, что во все стороны брызгала кровь. Рядом Самсон, сидя в седле, дрался одной рукой, другой держал вырывающихся коней. Совершить такое мог только Самсон. Рейнован был первым, заметившим, что в бой вступили новые силы. Возможно, это случилось потому, что, стоя на четвереньках и уткнув нос в траву, он пытался выбраться из боя и видел, как трава вдруг стелется по земле, словно поваленная вихрем. Он приподнял голову и, шагах в 20 от себя, увидел мужчину, почти старика. но прямо-таки гиганта, с горящими глазами и львиной гривой млечно-белых волос. Старец держал посох, странный, сучковатый, фантастически выкрученный, истинный змей, застывший в пароксизме мучений.
«Поди!» — громовым голосом крикнул старец. «Не поднимайся!»
Рейнован распластался по земле. Почувствовал, как странный вихрь свистит у него над головой. Услышал приглушенное ругательство Шарлея. И неожиданный, всеохватывающий пронзительный писк до того нападавших на них в полном молчании нетопырей. Писк утих, оборвался так же неожиданно, как и возник. Рейнован услышал и почувствовал, как кругом что-то падает градом, ударяясь о почву глухо, как зрелые яблоки. Он чувствовал также на волосах и спине, словно сухой дождь. Оглянулся. Кругом, куда ни глянь, валялись мертвые нетопыри, а сверху, с ветвей деревьев, не переставая, сыпался плотный поток насекомых, жуков, паучков, гусениц, личинок и ночных бабочек.
«Матавермис!» — заклинание, убивающее насекомых, — вздохнул он. «Это был Матавермис!»
«Ну-ну!» — сказал старик. «Знает! Молодой, но опытный! Вставай уже можно!»
Старик, теперь это уже стало видно, вовсе не был стариком. Юношей он, правда, тоже не был, а седина его волос, Рейнован дал бы голову на отсечение, была не старческой. Это был альбинизм, столь часто встречающийся у магов. Да и гигантский рост тоже был иллюзией, результатом магии. Опирающийся на посох беловолосый человек был высок, но отнюдь не сверхъестественно. Подошел Шарлей, безо всякого интереса пиная валяющихся в траве мертвых нетопырей. Подошел Самсон Медок с лошадьми. Седоволосый несколько минут внимательно рассматривал их, Самсона особенно серьезно.
«Трое. Любопытно. Искали-то мы двоих».
Откуда взялось множественное число, Рейнован узнал прежде, чем успел спросить. Задуднили копыта, на поляне стало тесно от храпящих лошадей.
«Приветствую!» —
воскликнул, не слезая с седла, Ноткер фон Вейрах. «Однако встретились! Вот ведь везение!»
«Везение!» — повторил с такой же усмешкой в голосе Буку фон Кроссик, слегка напирая на Демерита конем.
«Тем более, что совсем не там, где было условлено. Совсем в другом месте!»
«А ты не держишь слова, господин Шарлей», — добавил, поднимая хундсгугель Тассила де Тресков. «Не выполняешь договора, а сие наказуемо».
«И вижу, не миновала его кара», — фыркнул Куно Витром. «Клянусь дубинкой святого Григория Чудотворца. Только гляньте, как ему кто-то ушки понадгрыз».
«Надо отсюда убираться», — седоволосый прервал разыгравшуюся на глазах у изумленного Рейнова на сцену. «Погоня приближается. Конные идут по пятам».
«Ну, разве я не говорил?» — проворчал Буко фон Кроссик. «Мы спасаем их, вытаскиваем их из задницы, из петли. Ладно, поехали. Господин Гун, это преследование
непростое». Седоволосый внимательно посмотрел на поднятого с земли за конец крыла нетопыря, потом перевел взгляд на Шарлея и Самсона. «Все это неспроста. Я понял потому, как занемели пальцы. Ну-ну. Интересные вы люди, интересные. Можно сказать, покажи мне, кто за тобой гонится, и я скажу, кто ты. Иначе «Мои преследователи свидетельствуют обо мне». «Фу, преследователи!» — воскликнул, заворачивая коня, Пашко-Рымбаба. «Тоже мне преследователи! И пусть только подъедут, мы зададим им перцу!»
«Не думаю», — ответил седоволосый, — «чтобы все было так просто».
«Я тоже», — Бука присмотрелся к нетопырям. «Господин Гуон, можно вас попросить?» Названный Гуоном седоволосый вместо ответа махнул кривым посохом. С трав и папоротников тут же начал подниматься туман, белый и плотный, как дым. И удивительно быстро полностью затянул лес.
«Старый чародей!» — пробормотал Ноткер Вейрах. Аж мурашки побежали.
«Эй!» — весело воскликнул Пашка. «По мне ничего не побежало!»
«Людям, которые нас преследуют, — отважился проговорить Рейнован, — туман не помеха, даже магический». Седоволосый обернулся, взглянул ему в глаза.
«Знаю, — сказал он, — знаю, господин знаток, потому-то этот дым не против людей, а против лошадей. И вообще, поскорее выбирайтесь отсюда. Если лошади учуют вапор испарения, ошалеют.
В путь, Камитива!»